случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. Приветствую всех, у микрофона Сергей Рыбко. Сегодня в программе «Хроники» мы поговорим о Саудовской Аравии, а если совсем точно, то о правящей династии. Честно говоря, на протяжении последних полутора месяцев, если я не ошибаюсь, у нас чуть ли не каждую субботу, в общем-то, был повод к этой теме обратиться, потому что история, связанная с убийством оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогджи, она, эта история развивалась, каждый раз появлялись какие-то новые обстоятельства, но во всех так называемых бэках к этим публикациям, ну, то есть, когда мы сперва рассказываем о свежайшие новости, всегда в бэках, в дополнении к новости, так или иначе упоминался наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль-Сауд. И те, кто занимается расследованием убийства Джамаля Хашогджи, они склонны думать, что он причастен к этой истории лично, буквально, на разных уровнях. Его причастность описывают, но вот одно из последних решений по этому поводу или заявлений по этому поводу — это резолюция Сената США, согласно которой наследный принц виновен в гибели саудовского журналиста. Сенаторы единогласно поддержали резолюцию. Вчера было это обсуждение. В ней также содержится призыв к властям Саудовской Аравии привлечь к ответственности всех причастных к смерти журналиста. Вот такой сложно сочиненный повод для разговора. Ну и разговор тоже сложный будет. Напоминаю, будем говорить о правящей династии Саудовской Аравии. И собеседник наш сегодня, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов. Борис Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прежде чем мы про саму династию поговорим, можно уточнение, ну, это такой профессиональный интерес. Мы здесь у нас в редакции журналиста этого погибшего называем Джамаль Хашогджи. Кто-то пишет, пишет кириллицей и называет его Хашогги с двумя «г». Как все-таки с точки зрения арабского языка правильно?
Но здесь, прежде всего, нужно говорить, что у этого журналиста явно имеются турецкие корни.
Да.
И в турецком языке больше употребляется «ги», «хашогги», даже без удваивания. И поэтому вот, так скажем, среди востоковедов, ну, части востоковедов, принято его называть Хашогги.
Но вы там промеж собой это обсуждали тоже, как,
да,
кто он,
да,
все-таки?
Да.
Хашогги, вы считаете?
Хашогги. Поскольку само вот это слово, эта фамилия, это турецкая, явно турецкая аббревиатура, фамилия, и поэтому лучше его называть Хашогги, поскольку в арабском языке, во-первых, нет вот четкого «г», «Г» — это египетский диалект, а «Джи» есть, «Хашогджи». Но, вот я еще раз повторяю, судя по фамилии,
что там есть турецкий
это
какой-то
турецкие корни,
корень,
а в турецком языке «Хашогги» больше используется.
Спасибо за пояснение. Когда готовился к этой передаче, просто когда вбиваешь в поисковик «Правящая династия Саудовской Аравии», знаете, на что первая ссылка появляется? На издание «Сплетник.ру». Ну, кроме шуток, даже не на Википедию. И это некая подборка фактов, связанных с членами семьи, фактов скандальных. Обвинения в убийстве на сексуальной почве, какие-то драки, попытка обокрасть ювелирный магазин, это если совсем грубо это все описывать. Это вот все в такой одной подборке. В арабском мире и в самой Саудовской Аравии, насколько трепетно относится к тому, что, судя по всему, есть вот такая репутация у представителей этой семьи за пределами страны. Там имеют это все в виду, это вызывает отклик и реакцию, или это вот у нас здесь, у европейцев, у американцев, в нашей прессе все обсуждается, а там-то об этом тишина.
Ну, я бы прежде всего сказал, что лучше все-таки, когда человек хочет узнать что-то
разумеется,
о стране, о династии, просто... нужно обращаться к источникам, которые заслуживают доверия.
Это то, я поделился что... наблюдением, это лишь наблюдение, да.
Поэтому вот все эти случаи, все эти фейки, я бы так сказал, они, в общем-то, требуют, во-первых, доказательств, прежде всего, я как историк сужу по доказательствам, документальным, каким-то конкретным доказательствам. Если их нет, то об этом не стоит даже говорить. А если говорить о Саудовской Аравии, есть и замечательная книга «История Саудовской Аравии», Алексея Михайловича Васильева. Вот, советую всем, кто интересуется, прочитать ее. Что касается репутации династии, то, ну, во-первых, напомним, что Саудовская Аравия позиционирует себя как хранительницу мусульманских святынь, двух мусульманских святынь. Это Мекка и Медина, священные города для мусульман, куда совершается хадж, они связаны с деятельностью пророка Мухаммеда. И Саудовская Аравия, кроме того, позиционирует себя как лидер суннитского мусульманского мира, по крайней мере, суннитского, в более глобальном плане всего мусульманского мира. И трепетно относится к именно к этой своей репутации. Я не говорю уже, что Саудовская Аравия – это одно из крупнейших государств арабского мира, араб-мусульманского мира, одна из наиболее богатых государств в плане природных ресурсов, нефти прежде всего. Поэтому и в политическом плане это лидер арабо-мусульманского мира, безусловно. Что касается еще раз репутации, то да, такие слухи, я бы сказал, есть, но по поводу ограбления ювелирного магазина, это больше на анекдот похоже, конечно, но то, что действительно практикуется, это то, что ведь Саудовская династия, это большое количество принцев, вот по разным данным, от нескольких сотен, даже вот есть сведения, до нескольких тысяч принцев, члены Саудовской династии. Ну, безусловно, не все они, далеко не все они претенденты на роль руководителя Саудовской Аравии, короля, но, тем не менее, это так. И вот часть их достаточно богаты и, так скажем, позволяют себе отдыхать...
что это замечают люди.
Да, но я не допускаю вот те случаи, о которых вы говорили, это, конечно, но это нужно проверять, еще раз повторю. Но есть такие, вот я лично слышал от моих коллег ливанских, которые рассказывали, что вот в пригородах Бейрута есть такая как бы зона отдыха с ресторанами, с кафе, с какими-то увеселительными заведениями, куда любят прилетать на своих личных самолетах члены Саудовской династии, там они отдыхают день-два и потом возвращаются опять же на своих самолетах. И вот когда они отдыхают, ну, речь идет только о, так скажем, женских каких-то, или так скажем...
А, вы имеете в виду характер развлечений тамошних, или
да.
Вы говорите о тех, кто прибывает?
Нет, конечно, о характере развлечений, то есть с увеселения женщины, но алкоголя не присутствует.
Это мы сейчас все-таки да, про современность говорим, давайте потихоньку вглубь истории двигаться. Само слово «сауд» что обозначает и с какого периода... Когда можно обнаружить впервые вот следы этой династии, следы этого наименования, этой фамилии, наверное, не очень правильно, да, говорить?
Нет, фамилия Сауд, Мухаммед Сауд, Сауд по-арабски, это основатель первого саудовского государства в 18 веке. Это точно, можно сказать, 1744 год. Это был эмир одного из районов Аравийского полуострова, Аравии, Дирия. И вот он тогда, так скажем, прислушался к проповедям мусульманского проповедника Мухаммеда Абдаль-Вахаба, который предложил, так скажем, некую версию или течение ислама, суннитского ислама, более, так скажем, ортодоксальную, которая предполагает более четкое и строгое соблюдение всех мусульманских норм, шариата. И вот в союзе с этим проповедником Абдель-Вахабом было создано это государство.
Позвольте вас вот в это мгновение просто прервать нам. Скажите, а до 18 века сама фамилия Сауд, она существовала ведь тоже? То есть вот как далеко они могут заглянуть в собственную родословную?
До этого, конечно, существовало, но я напомню, что до 18 века, с 16 века, 1530-40-е годы, вот этот регион, Аравийский полуостров, он был включен в состав Османской империи. Но это только номинально, поскольку он достаточно далеко от самого центров Османской империи тогда, ну и сейчас находится, конечно, те эмиры, которые правили различными регионами, эмиратами на территории Аравийского полуострова, поскольку не было, естественно, единого государства, был конгломерат вот этих эмиратов. И они номинально подчинялись султану Османской империи, но фактически были независимы или полунезависимы. Что касается вот этого персонажа Сауда, Мухаммеда Сауда, это уже 18 век, но до этого, да, существовали, конечно, фамилии с этим
названием. Я просто имею в виду, они могут, например, на каком-то этапе обнаружить свое родство с пророком или то, что вот кто-то из их предков был приближен к пророку, вот до такой степени они могут себя отследить и пытаются ли?
Ну, во-первых, есть конкретные, так скажем, названия, вот шериф и сейид. Это значит принадлежность, вот, если в фамилии присутствует вот это слово «шериф» или «сейид», это означает, что те, кто носит эти фамилии, они потомки Хусейна и Хасана, то есть тех сыновей Абу Талиба, который был зятем Мухаммеда, то есть идут ведут свою родословную из вот этого периода пророка и его сторонников, его, так скажем, родственников.
Преемников, получается.
Ну, даже родственник. Да. Абу Талиб — это родственник, зять пророка Мухаммеда. Но если нет этого, то доказывать это достаточно сложно. Если до сих пор представители династии Саудовской Аравии этого не сделали, я думаю, они не будут этого делать.
Когда в XVIII веке с участием Аль-Вахаба складывается это государство, до этого там просто отдельные эмираты существуют? И любопытно, есть ли на тот момент хоть какие-то контакты с Российской империей, тех, кто вот на этой территории проживает? Понятно, что с Османской империей отношения сложные, но вот конкретно те, из кого пошли нынешняя Саудовская династия, она тогда с Российской империей хоть как-то взаимодействовала? Есть намеки, свидетельства?
Достаточно сложно сказать. Да, были контакты, естественно, с Османской империей и войны с Османской империей, но это позднее. Но по XVI веку нет, по крайней мере, на вот данный момент каких-то точных сведений.
Я имею в виду вот 18 век, именно когда уже под вот этим Мухаммедом ибн Саудом государство сложилось. Скорее всего, нет.
Также нет каких-то вот точных документальных источников, которые подтверждали какие-либо контакты с Российской империей в то время. Я повторю, с Османской империей были не то что контакты, а и войны, и соглашения, договоры. А вот конкретно с государством Мухаммеда Сауда нет таких источников.
Может быть, немного внезапный вопрос, просто у нас есть представление нынешнее, современное о Аравийском полуострове и чем там люди, в общем, на жизнь зарабатывают, за счет чего эта территория живет? Полезные ископаемые, нефть. В тот период чем там вообще все заняты? Это сельское хозяйство, это обеспечение транспортных путей? чем заняты люди? Вот саудиты, саудовцы на тот момент.
В тот период Аравийский полуостров, ну и в тот и сейчас, собственно, это большая его часть, это пустынные районы, знаменитая пустыня Руб-Аль-Хали, пустая
Но
четверть.
Чем зарабатывать на жизнь?
На жизнь зарабатывали, это были бедуинские племена. Основная часть населения – это бедуинские племена, которые занимались скотоводством в плане разведения верблюдов, использования верблюдов, других видов животных. Это караванная торговля, вот это прежде всего, караванная торговля.
То есть транспортные услуги. Так это можно описать?
Ну, услуги я бы не сказал, поскольку они как не сами осуществляли вот
сами
эти
для
вот
себя
караванные перевозки. Да, это сами перевозили какие-то продукты, продукцию, так скажем, продавали ее и на этом получали какую-то, естественно, прибыль. И в оазисах, поскольку на Аравийском полуострове существуют и оазисы, там практиковалось и земледелие, и, опять же, скотоводство. Но в основном это были бедуинские племена, которые осуществляли караванную торговлю.
Просто очень любопытно было бы, даже если не сравнение, но вот есть некое представление о современной тамошней жизни, о том, что там есть какая-то прослойка очень-очень богатых граждан, чем занимаются не самые тамошние богатые граждане, я не очень представляю. А на тот период, на тот момент, вот как можно описать структуру общества? То есть вот есть правящий класс, он там немногочисленный, и при них есть кто? Люди буквально в рабском подчинении находящиеся, либо население вообще настолько мало, что вот этой явной дифференциации даже нет. Получится это описать?
Если говорить о XVIII веке, да, население было действительно очень мало. Именно в этом эмирате, если мы имеем в виду эмират, которым руководил Мухаммед Сауд. И в основном, вот то, что я говорил, вот караванная торговля. Во главе эмирата стоял эмир, его родственник, его семья, его династия, его вооруженные формирования и вот те представители того общества, если можно так его назвать, это торговцы, это те, кто занимался в оазисах
земледелием,
скотоводством. И главное, это вот все-таки бедуинские племена, караванная торговля. Бедуинские племена, это же до сих пор они существуют, и, собственно, это уже совершенно другая структура, но, тем не менее, у них есть своя иерархия, есть лидер этого племени, есть его, так скажем, его окружение, есть рядовые члены племени.
Хорошо, 1744 год, первое саудовское аравийское государство возникает. Долго ли оно существует вот в этом виде, насколько оно большое к этому моменту?
Оно существовало, это не небольшое государство, Дирия, вот этот город, центр и район. Оно существовало достаточно долго, поскольку оно было, так скажем, уничтожено соперниками ассаудов, также эмирами из Аравийского полуострова, которые захватили вот эту вот территорию и, собственно, разрушили это государство. Но затем оно восстановилось. Притом восстановилось, так скажем, в достаточно такой же форме, но было разрушено уже совершенно окончательно при помощи войск Мухаммеда Али. Это египетский руководитель, в Египте он считается одним из тех государственных деятелей, которые создавали Египет новый по тому времени. Вот как у нас, допустим, Петр I в нашей истории, вот так Мухаммед Али для египтян. Но это начало, это уже 19-й. Конец 18-го, начало 19 века. Но Египет тогда тоже входил номинально в состав Османской империи. Вот султан, чтобы привести, так скажем, к повиновению вот эти территории, он послал армию под руководством Мухаммеда Али, которая разрушила вот это вот государство.
Ну, то есть это все-таки Османская империя заборола.
Да, 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 поскольку султан — это лидер, верховный правитель Османской империи, в которой входил Египет. И в начале 19 века это государство было разрушено, но уже через несколько лет первый представитель вот этой саудовской династии, Абдель-Азиз, он сумел, да, и был в руководстве вот этого эмирата, был поставлен, так скажем, ставленник султана. Но он был смещен вот этим первым представителем династии Саудовской Аравии, Абдель-Азизом, который сумел восстановить, так скажем, мощь и влияние, ну, мощь, так скажем, если можно сказать, по размерам того государства, и создать государство, вот то государство, которое сейчас, собственно, является той Саудовской Аравией. То есть в 20-е годы...
19 века?
20-го уже века. А. Если конкретно говорить, в 1926 году Абдель-Азиз провозгласил себя королем Саудовской Аравии. Вот тогда возникло это название, по-арабски звучит «Аль-Мамлика Аль-Арабия Саудия» — «Арабское Саудовское Королевство». И он бы стал первым королем этого государства в 1926 году. Причем здесь интересно заметить, что первым неарабским государством, которое признало Саудовскую Аравию в 1926 году, это был Советский Союз. И направил своего посла Хакимова, такого известного арабиста, дипломата. Это целая история. Вот относительно этой личности, тоже достаточно знаменитой в нашей истории востоковедения.
Можем к нему более пристально присмотреться, но, вероятно, уже позже. Я просто слушателям напомню, что они вообще тоже могут участвовать в нашем разговоре, отправлять сообщение на наш смс-портал +7 925 48 94 8, либо в Телеграм, говорит МСК-бот. Пишите туда, можете также, ну, вероятно, уже после новостей звонить. 7373948 — это номер нашего прямого эфира. Мы с Борисом Долговым беседуем. Я чуть раньше должен был задать этот вопрос. Рияд когда возникает и когда становится столицей? Вот в этот момент или значительно раньше это воспринимается как...
Рияд стал столицей Саудовской Аравии в период второго государства. И фактически вот Абдель-Азиз, он стал королем Саудовской Аравии со столицей Ар-Рияд.
Еще тоже вопрос, который, возможно, раньше стоило задать. Суть тех военных конфликтов, которые на Аравийском полуострове происходили. Опять, я возвращаюсь к нынешним делам, нынешним обстоятельствам. Полезные ископаемые. Тут понятно, за что, в принципе, можно соперничать и бороться. Не только в этом регионе, а вообще в мире. Тогда-то, если это в основном пустыня, бесплодная, зачем за эту территорию воевать? Или речь идет, когда о территории или завоеваниях, это строго вот, большие густонаселенные города, а остальное уж как-то прилагается?
Если говорить о военных столкновениях на Аравийском полуострове, вот 16-й, 17-й, 18-й век, то это столкновение, во-первых, это столкновение между различными эмирами вот этих вот этого конгломерата эмиратов. Это амбиции, это борьба за власть, за какие-то даже караванные пути или оазисы. Если говорить об Османской империи, то это экспансия Османской империи, и прежде всего это то, что это район святынь для мусульман. Мекка, прежде всего. Мекка и Медина. И Мекка и Медина владели эмиры вот этого государства, возникавшего государства Саудовской Аравии. И чтобы восстановить власть султана, посылались вот эти экспедиции, ну, в частности, Мухаммед Али. И в дальнейшем, если говорить о ну, это уже наш период, так скажем, то военные конфликты там, собственно, не имели такого большого масштаба. Если мы говорим о 20 веке, то, допустим, Саудовская Аравия в 20 веке, это прежде всего нефть.
Да, нет, вот про 20 век более-менее понятно, за что здесь состязаться. Вопрос был как раз про прежние века, когда эти полезные ископаемые никому не были нужны. Мотив добиться власти над святыней, над святым городом, это тоже понятно, но вот а прочие пустынные территории, почему... Ну, было ли это вообще хотя бы предметом соперничества? Или, как я описал, это так, приложение к завоеванию города?
Так скажем, крупных военных конфликтов, в которых участвовали бы великие державы того времени, на территории Саудовской Аравии не было. И за вот эти территории их не было просто, этих конфликтов. Я повторю, это были локальные конфликты между различными эмирами, вот существовавших эмиратов на территории Аравийского полуострова. А такой борьбы крупномасштабных военных действий за эти территории не было просто.
Беседуем с ведущим научным сотрудником Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борисом Долговым. Этот разговор продолжим уже после информационного выпуска. Напоминаю, можете писать смс-сообщение на портал +7 925 48 94 8, либо в Telegram говорит МСК-бот. Через несколько минут мы снова с вами.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
15:35. Мы продолжаем разговор о Саудовской Аравии. Ну и, как мне кажется, в общем, только подступаемся к разговору династии нынешней правящей, потому что, в общем, это все-таки основная тема нашего разговора должна была бы быть. Беседуем с Борисом Долговым, ведущим научным сотрудником Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН. 20-е годы 20 века, возникает нынешнее уже государство Саудовская Аравия. В этот момент уже имеет принципиальное значение наличие нефти на территории страны?
Нефть на территории Саудовской Аравии была найдена в конце 30-х годов, а точнее первые вот эти вот сведения о наличии больших, огромных запасов нефти относятся к 1938 году. И тогда, в силу того, что началась Вторая мировая война, они только начали разрабатываться, а уже вот такое масштабные разработки начались после окончания Второй мировой войны, 1946-1949 год, и достаточно быстро Саудовская Аравия выросла в такое влиятельное и, я бы сказал, мощное государство. Именно вот...
Но это уже был... Они были уже тогда чемпионами региона своего?
Они достаточно быстро, в 60-е годы, но основное, так скажем, величие, если можно так сказать, Саудовской Аравии и рост влияния — это 70-е годы. Это 70-е так. годы.
Тогда давайте вот этот момент все-таки отложим, еще чуть-чуть назад вернемся. Тогда, когда возникает государство в 20-е годы, просто я, по-моему, уже в третий раз на круг с этим вопросом выхожу. Интересно, чем там все заняты в этот момент. Допустим, если речь идет о 19 веке и какую-то борьбу, связанную с личными амбициями тех или иных властителей или с религиозными мотивами. Хорошо, понимаю. В 20 веке за что можно состязаться, чего добиваться, кто населяет эту территорию? Вот как выглядит Саудовская Аравия вот в эти 20-е годы, когда она возникает, когда, как вы говорите, Советский Союз первым ее признает?
Да, в 1926 году. Если говорить точно уже, то Саудовская Аравия в нынешней ее форме возникла в 1932 году, когда король Абдул-Азиз, он присоединил или воссоединил территории Неджда и Хиджаза, и возникло вот это вот государство Саудовской Аравии в нынешних границах. Чем занималось население? Ну, я повторю, что до того, как была найдена нефть, это те же занятия, которыми занимались...
Их предки столетиями напролет?
Да, столетия в большинстве арабских стран. Это караванная торговля, это сельское хозяйство и скотоводство в оазисах, это, так скажем, если иметь в виду территории прибрежные, это рыболовство, и это, если говорить о конфликтах, это локальные конфликты между различными эмиратами, государственными образованиями, которые существовали на ту пору на территории Аравийского полуострова.
Я сейчас тогда попробую объяснить, почему я столько раз к этому вопросу подступаюсь. Вот это пристрастие к роскоши и к такому элитному, непростому образу жизни, который свойственен вот нынешней правящей династии, нынешним представителям этой династии, тогда это уже существовало? То есть это откуда-то издалека идет страсть вот к такой жизни? Было ли на чем так разбогатеть, чтобы вот это укоренилось как семейная традиция, привычка, свойство?
Ну, я бы не сказал, что это вот такая роскошь и привычка к жизни в таких элитарных условиях. Это характерно для... только для представителей Саудовской Аравии. Если мы возьмем другие, так скажем, богатейшие семейства мира, я бы сказал, это то же самое. Поэтому говорить о том, что вот эта вот традиция роскоши и элитарных каких-то традиций присуща только представителям Саудовской Аравии, я бы так не сказал. А в то время, когда не были еще найдены запасы нефти, безусловно, это была та же бедуинская жизнь. Это жизнь бедуинского племени. Вот я когда бывал, правда, не в Саудовской Аравии, но в Катаре, на Бахрейне, в Объединенных Арабских Эмиратах, вот в Катаре нас приглашали посетить, так скажем, ну, это не фольклорная деревня, а это просто вот место расположения одного из племен, лидер, шейха племен, которые существуют до сих пор. Ну, племена — это клановые, кланово-племенные структуры, которые существуют до сих пор. Это палатка, где...
Но это и электричество, очевидно.
Безусловно, да. Безусловно, это ковры, но это палатка, где сидят все на коврах, но есть низенькие такие места для сидений, но в основном все сидят на коврах, всем подается один и тот же кофе, слушается то, что говорит шейх племени.
То есть ничего сверхэлитного нет?
Нет. И здесь я бы хотел отметить такой момент, что, допустим, по традиции мусульманской, любой житель, допустим, Саудовской Аравии или даже Катара, других арабских королевств, он может обратиться к лидеру страны, к руководителю страны, просто прийти, попросить аудиенции, его примут, и он может обратиться с просьбой даже к самому королю. Ну, по крайней мере, номинально это так. То есть вот эта вот традиция, но это уже традиция ислама, Корана, где все мусульмане считаются братьями. Вне зависимости от того, что ты занимаешь пост, допустим, министра, или ты миллиардер, а другой человек это просто бедуин или, допустим, какой-то мелкий служащий, но все они считаются братьями. Но это номинально, безусловно, номинально, но тем не менее вот такая традиция мусульманская, она существует.
А Абду-Азиз, который в 20-е годы возглавляет государство, он как долго находится у власти, и когда провозглашается, прописывается, складывается традиция наследования?
Ну, традиция наследования, она складывается сразу же, когда Абдул-Азиз стал королем, и прописывается вот такая традиция, что все потомки, ну, прежде всего, сыновья, внуки Абдул-Азиза, они являются наследниками власти королевской. Притом вот то, что интересно, что престолонаследие, оно осуществляется вот по линии братьев. Естественно, женская линия не берется совершенно, но передается власть братьям. И только затем, когда все братья, так скажем, уходят в мир иной, передается уже сыновьям. И затем вот по такой же системе внукам.
Но эта система связана со старшинством?
Да,
ну, это старший брат, младший брат и так далее.
Да, безусловно, безусловно, со старшинством, но вот это такая традиция.
Были случаи, когда, вопреки традиции, ну, кого-то миновал престол, может быть, он сам отказался от этого, или все-таки... Просто это как будто бы грозит тем, что слишком часто могут сменяться правители в такой ситуации, если там у братьев не такая уж большая разница в возрасте.
Ну, я бы не сказал, что слишком часто, хотя все... Практически представители Саудовской династии, короли, они были действительно в таком достаточно возрасте преклонном. Нет, они не менялись слишком часто, и вот таких случаев, когда были какие-то, если это, так скажем, назвать дворцовым переворотом, такого не было практически. Были попытки... Ну вот это известный инцидент, когда племянник короля застрелил своего дядю, короля Саудовской Аравии, это короля Фейсала, в 1973 году, но это чисто политические моменты. Вот сейчас мы видим, допустим, сейчас ведь наследный принц, наследник короля, это его сын Мухаммед ибн Салман, а король это Салман Абдул-Азиз. Вот сейчас мы видим вот такое вот, так скажем, некоторое, ну, я бы не сказал, что это нарушение, но это вот так распорядился нынешний король.
Те потомки правителей вот на протяжении 20 века, потомки женского пола, к ним какое-то все-таки особое почтение как к членам соответствующей семьи было? Но это прилагалось, ну, то есть это вот не просто женщины, это все-таки женщины королевской семьи. Они получали какую-то свою порцию, дозу почтения. То есть, например, брак с такой женщиной делает кого бы то ни было приближенным к семье. Как это работало?
Безусловно, безусловно. И все жены, не все, но так скажем, там же мусульманская традиция, есть старшая жена, да, и так далее, они имели и уважение, и почтение, и материальные льготы, и даже некоторые наиболее активные жены, они имели и политическое влияние. И распространяли свое влияние на ту или иную часть принцев, потомков вот этой династии, да, безусловно.
Кто мог претендовать на руку женщины из этой династии? Тоже представитель династии? То есть это все-таки в каком-то таком герметичном, генетическом котле существовало?
Да, безусловно, безусловно.
Но представители каких, например, иных династий из иных стран даже могли претендовать?
Из иных стран, из иных
мусульманских стран.
Да, да, безусловно, могли, и были такие прецеденты, но что касается других стран не мусульманских, это практически не было таких прецедентов. Правда, был достаточно такой трагический прецедент, был даже поставлен фильм вот по этому прецеденту, когда принцесса Саудовской династии, она полюбила гражданина Великобритании, и у них началась любовная связь. И это было, так скажем, выявлено, и они оба погибли, то есть они были казнены. Даже вот был создан фильм по этому эпизоду «Маут аль-Амира. Смерть принцессы». Но это единичные случаи, и то там, в общем-то, не совсем это так, как в фильме, но, тем не менее, не в основном, эти представители Саудовской Аравии, женщины, они могли вступать в брак только с представителями династий мусульманских стран.
Коротко могли бы ответить, в период Второй мировой войны какую-то существенную роль, ну или даже не существенную, просто интересную роль Саудовская Аравия играет вот в этот период истории планеты?
В период Второй мировой войны здесь начинаются, я бы так сказал, контакты и затем отношения достаточно, так скажем, развивающиеся между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами. Вот тогда Соединенные Штаты начинают укореняться в Саудовской Аравии. Но что касается военных действий, да, были склады вооружений, какие-то транзитные пункты по переброске авиации союзниками, поскольку Саудовская Аравия, естественно, стоял на стороне союзников. В конце Второй мировой войны, в феврале 1945 года, Саудовская Аравия вступает в войну против гитлеровской Германии. И вот здесь это сыграло также роль ту, что Саудовская Аравия была одной из арабских стран, создателей Лиги арабских государств.
Советский Союз в этот период в каких отношениях находится с Саудовской Аравией?
В период Второй мировой войны не было таких, конечно, отношений так скажем, контактов каких-то, но это были отношения достаточно лояльные, то есть не было противостояния на идеологической почве.
А потом были какие-то попытки, я понимаю, что уже начиная с 40-х годов там американцы укоренились, но были попытки, как вы сами сформулировали, идеологической экспансии, которая предпринималась по отношению к другим арабским, африканским государствам? Вот Советский Союз в этом ключе интересовался Саудовской Аравией? Или там уже настолько все было покрыто американцами, что...
Даже не потому, что там было все, так скажем, под американским влиянием, а потому что это настолько
мощная,
мусульманская страна, именно в плане приверженности ислама ваххабитского толка, что там невозможно просто было вести какую-то идеологическую работу, хотя... Я здесь могу вот этот факт напомнить, что существовала Саудовская коммунистическая партия в подполье, но, безусловно, в глубоком подполье и в основном за пределами Саудовской Аравии.
А вообще политическое устройство государства, ну, наверное, здесь имеет смысл вести речь уже про вторую половину 20 века, оно когда сложилось и по каким канонам, и насколько там сильно эволюционировало? То есть перед нами монархия, правильно? Но при этом есть там кабинет министров, который тоже состоит из представителей этой монаршей семьи, верно? Есть ли какие-то выборные органы, представительные органы, ну, подобие парламента, что-то такое? Появилось ли?
Да, был создан в 90-е годы, в 92-м году Меджлис аш-Шура, так называемый, то есть совещательный совет, в который, ну, члены его назначаются королем, и который осуществляет вот эти законодательные функции, то есть функции законодательного органа. Но, опять же, это члены, его члены назначаются королем.
Среди членов этого органа, ну и даже не только этого совещательного и законодательного, а где-нибудь вообще в правительстве, есть не представители Саудовской династии? Просто вот граждане государства, но при этом не члены фамилии.
Они есть в местных органах власти. Вот в 2005 году начались выборы в местные органы власти, и вот там присутствуют не члены королевской династии, но это тоже либо это религиозные деятели известные, либо это руководители гуманитарных каких-то фондов, также на религиозной основе, судьи шариатские, то есть представители такого, так скажем, религиозного истеблишмента Саудовской Аравии, естественно, суннитского, естественно, ваххабитского. Но что касается вообще вот современной Саудовской Аравии, не нужно думать, что это вот та архаичная страна, о которой вот мы говорили до этого. Я напомню, что в Саудовской Аравии действуют 8 университетов, при том возможность получить образование бесплатное, притом студентам предоставляется все для обучения, это и учебники, все, что нужно для обучения, какие кампусы, все это бесплатно. Более того, студентам, молодым людям Саудовской Аравии предоставляется возможность обучаться в других странах, но это прежде всего Соединенные Штаты,
Великобритания. Но и это, опять же, прежде всего, члены правящей фамилии.
Нет, это всем, но, я повторю, гражданам гражданам Саудовской Аравии, если можно так говорить по поводу монархии или подданным. Но есть ведь треть населения Саудовской Аравии, вот по последним данным, это, так скажем, гастарбайтеры, если говорить вот нашим языком. То есть это либо это представители других арабо-мусульманских стран, или есть и специалисты из Европы, из Соединенных Штатов, из Австралии. Треть населения, сейчас 33 миллиона жителей насчитывает население Саудовской Аравии. Но я повторю, для всех граждан или подданных Саудовской Аравии предоставляются вот такие возможности. Притом обучение это все бесплатное. За рубежом это тоже бесплатное обучение. Вот я лично встречался с женщиной из Саудовской Аравии, ну, здесь в Москве. Она обучалась в Сорбонне. Она прекрасно говорит на французском языке. У нее, ну, мы встречались в России, в Москве, естественно. Она без всякого хиджаба, но в мусульманской длинной такой вот одежде, скрывающей контуры тела. Но это современная женщина, которая разбирается и в политике, и в других каких-то вещах. И я напомню, что в Саудовской Аравии существует союз журналистов, который действует, но, естественно, я напомню, что по законам Саудовской Аравии запрещена любая критика или какие-то, тем более, резкие критические замечания в адрес династии, в адрес существующего строя и в адрес Корана. Вот по законам Саудовской Аравии положена смертная казнь за убийство и за богохульство, и за изнасилование, это тоже смертная казнь, но достаточно жесткий закон, и за воровство, отсечение кисти руки.
А тогда как сквозь это все прорастает, я не знаю, насколько я сейчас верно употреблю эту характеристику, фундаментализм исламский, если все так благополучно, то откуда он там?
Фундаментализм или вот эта ветвь ваххабизм, это не...
Я имею в виду вот некие радикальные изводы этой ветви, уже связанные там с призывами кого-то атаковать за пределами государства.
Но здесь, если мы говорим о радикальном исламизме, здесь все-таки надо разделить то, что существует в Саудовской Аравии, имеет место в Саудовской Аравии, и то, что за пределами Саудовской Аравии. Саудовская Аравия, я повторю, позиционирует себя как хранительница мусульманских святынь, как лидер мусульманского суннитского мира. И поддержка всех мусульманских движений, каких-то организаций за пределами Саудовской Аравии – это долг, так считают руководители Саудовской Аравии и имамы Саудовской Аравии, религиозные лидеры, долг и обязанность мусульманских деятелей Саудовской Аравии. Поэтому мы видели и поддержку, и в том числе и радикальных сил, и в Чечне во время чеченских войн со стороны Саудовской Аравии, и сейчас поддержку в Сирии даже радикальных группировок со стороны Саудовской Аравии, но это подается как поддержка тех, кто борется за ислам, за продвижение ислама, за защиту, в основном за защиту ислама, джихад, священная война за защиту ислама. Но если говорить о том, что имеет место внутри Саудовской Аравии, то здесь ситуация несколько иная. Во-первых, да, это вот ваххабистский толк ислама, он присутствует и осуществляется в Саудовской Аравии, но в Саудовской Аравии есть и критики нынешней династии. И вот часть этих критиков – это представители радикального исламизма, которые обвиняют представителей Саудовской династии, что они забыли, о чем говорил пророк, и что написано в Коране, и что они действуют не так, как сказал пророк, как нужно действовать. Но это, безусловно, в подполье. Но я напомню, что в начале 2000-х годов были раскрыты вот такие группировки, которые осуществляли теракты. Был теракт даже в штаб-квартире службы безопасности Саудовской Аравии. И были несколько терактов на территории Саудовской Аравии, но эти группировки были подавлены. Но что сейчас мы наблюдаем, вот, но это уже касается современной политики, это вот некий конфликт между Катаром и Саудовской Аравией. Ведь Катар, хотя оба государства входят в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, в котором Саудовская Аравия играет лидирующую роль, но вот этот политико-идеологический конфликт между Катаром и Саудовской Аравией, он сводится к тому, что, ну, во-первых, это то, что Катар как и Турция, кстати, поддерживают доктрину братьев-мусульман, а саудовские мусульманские деятели поддерживают или исповедуют ваххабизм. И здесь есть противостояние между братьями-мусульманами и ваххабистской доктриной. Более того, братья-мусульмане, ячейки братьев-мусульман были созданы на территории Саудовской Аравии и некоторых других, Бахрейна, например, других эмиратов на территории Аравийского полуострова, которые осуществляли террористические акты или попытки террористических актов. Поэтому братья-мусульманы запрещены в Саудовской Аравии. И главная причина вот этого некоего конфликта между Катаром и Саудовской Аравией – это идеологическое и политически-идеологическое, поскольку здесь надо напомнить, что Саудовская Аравия состоит в противостоянии в давнишнем с Ираном. Иран, известно, это шиитское государство, Саудовская Аравия – это суннитское, ваххабитский толк. Но поскольку вот есть такая пословица «враг моего врага, мой друг», вот Катар в какой-то степени имеет контакты с Ираном, вот именно на этой почве поддержки тех, кто выступает против Саудовской Аравии.
Коротко совсем могли бы ответить, наследный принц, с которого мы наш разговор начали, Салман Аль-Сауд, он на фоне прочих членов династии фигура такая экзотическая или скорее консервативная?
Наследный принц Мухаммад ибн Салман – это молодой деятель, достаточно энергичный, амбициозный, но он имеет такую двоякую репутацию. Вот внутри Саудовской Аравии, насколько мы знаем, его поддерживают достаточно большая часть общества и видят в нем нового лидера, который ведет Саудовскую Аравию к прогрессу. Но есть и те, это прежде всего также деятели мусульманские, которые вот писали, так скажем, против него листовки, которые считают, что, увы, это не тот лидер, который нужен Саудовской Аравии.
Это Борис Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских исламских исследований Института востоковедения Иран. Спасибо вам. Приходите еще.